Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Поздравляю всех, кому надо сегодня в школу. Поздравляю всех, кому не надо сегодня в школу. Судя по высказываниям в социальных сетях, таких много. И люди продолжают радоваться, даже если они умудренные опытом седобородые старики. 7373948 это телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит и Москва, телеграм говорит и Москобот. Конечно же, мы с вами начнем с образования, потому что более трети граждан России готовы откладывать на образование. А вторая тема наша с вами — сокращение населения России в 2020 году может стать максимальным за 14 лет. После новостей поговорим о ситуации в Беларуси. Вызвоним нашего корреспондента Алексея Ясенева, который расскажет, как там прошла сегодня встреча студентов с ректором одного из университетов. И поговорим параллельно еще с политологом, потому что Сергей Лавров, глава российского МИДа, высказался о ситуации в Беларуси и назвал реформу Конституции оптимальным вариантом разрешения конфликта. В конце поговорим о запрещенном в России движении «Исламское государство», потому что в Турции задержан один из главарей этой организации. Важно сейчас понять, а что в настоящее время представляет из себя это движение. То есть одно время об этом очень много говорили, очень много сил, средств тратилось на то, чтобы победить этих террористов, но при этом говорили, что это сетевая организация, поэтому бороться с этой идеологией нужно не только силовым методами, но как-то еще вот поговорим о том, удалось ли все-таки победить эту организацию. Так, деревенский парень, доброго вам, вы еще нет, что вы еще нет? Мы с Ильей Пинскером уже нет в школу, если вы о детях, то нет, еще рано. Так, мы с вами еще на ленты должны посмотреть. Тихановская позитивно оценила планы. Бабарика создать в Беларуси оппозиционную партию. Еще в графике Путина на этой неделе встреча с губернатором Петербурга Бегловым. Нет, это заявление Пескова. Видимо, его об этом спросили. Мишустин посмотрел разработки Кубанского госуниверситета и пожелал, чтобы после ускорения не было торможения. Вот на этой ноте давайте и продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, более трети граждан России готовы откладывать на образование. 39% российских семей готовы копить на образование для себя или своих детей. РБК об этом пишет сегодня со ссылкой на опрос Сбербанк страхования жизни. На эти цели в среднем граждане России готовы откладывать 470 тысяч рублей. Опрос проводился среди жителей 37 российских городов накануне Дня знаний. Больше всего на образование готовы накопить жители Тюмени, аж 725 тысяч. Петербурга 719 тысяч. В Челябинске готовы потратить на образование 617 тысяч рублей, в Москве 610. Далее идут жители Махачкалы, меньше всего готовы отложить 196 тысяч рублей, потом жители Воронежа 272 тысячи, Краснодара 346 тысяч. Но мы понимаем, что здесь, наверное, речь идет о не сколько люди готовы потратить, а сколько у людей, в принципе, есть денег, чтобы отложить какой-то процент своего заработка на образование. Поговорим о том, корреляция между платной формой и качеством все-таки, она существует или нет? Татьяна Кличко на связи с нами, доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС. Татьяна Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас с профессиональным праздником.
Спасибо, вас также.
Благодарю. Давайте сейчас с вами посмотрим, вот о чем говорят эти цифры. Люди действительно готовы вкладываться в образование, потому что, ну, смирились с тем фактом, что оно платное или что?
Ну, во-первых, люди себя страхуют. Если ребенок не попадет на бюджет, то надо иметь возможность отправить его на платное обучение. 89% наших родителей хотят, чтобы ребенок получил высшее образование.
Так.
И если они так хотят, то они стараются это обеспечить, иначе они чувствуют себя, ну, скажем так, что они не додали своим детям.
Угу. Здесь просто важно понять, а люди готовы откладывать именно на высшее образование или все-таки вот здесь какова популярность, например, платного школьного образования? Люди же стараются попасть в какие-то модные гимназии, нанимать каких-то репетиторов и так далее.
Ну, это очень небольшой процент. Все-таки. У нас вообще частная школа – это примерно 1% от всех школ, и там учатся меньше 1% детей. То есть в основном плата идет сейчас в системе среднего профобразования, там как бы сегмент платного образования растет, и высшее образование традиционно – это самый большой сегмент платного образования, но он уменьшается.
Татьяна Львовна, вот интересно, когда люди говорят, мы готовы отложить на образование, скопить 725 тысяч рублей, это прежде всего подстраховка, если ребенок не поступит на бюджет, или это вкладывание, инвестиция какая-то в будущее, потому что хороший вуз и диплом должен быть, но, скажем так, ребенок должен иметь не только диплом, но и какие-то знания, которые он с этим дипломом получит. Ну, то есть неформальный подход к высшему образованию, я об этом.
Да, с одной стороны, это страховка, потому что если ты не дал ребенку высшее образование, то в глазах своих друзей и родных ты выглядишь как-то не так. То есть это страховка не только для ребенка, но и для тебя. А с другой стороны, это желание, скажем так, сделать, ну, чтобы у ребенка был хороший старт.
Вы имеете в виду высшая школа?
Если это нацеленность на хороший старт, то тогда это уже целенаправленное откладывание денег на что-то конкретное, на определенный вуз, на определенные программы, на репетиторов, чтобы ребенок поступил на бюджет в тот или иной вуз и хорошо, то есть хорошо сдал ЕГЭ и поступил в тот или иной тот вуз, который кажется родителям того заслуживает.
Татьяна Львовна, можно сейчас проанализировать, может быть, ну, за последние там 5 лет, как изменилось восприятие высшей школы, в смысле вуза, и чего самое главное ждут от вуза родители, чего ждут сами студенты, и самое главное, чего ждут преподаватели? То есть основная сейчас задача преподавателя, она какова?
Основная задача преподавателя, я думаю, не изменилась. Это желание, так сказать, передать свои знания следующему поколению, тем, кто идет за ними. Что касается родителей, то они хотят обеспечить хороший старт для своих детей, обеспечить им более или менее комфортную жизнь, потому что считается, что если ты закончил вуз, то уж грязной работой ты заниматься не будешь. Что понимается под грязной работой, это уже надо разбираться. Но в основном не хотят, чтобы дети занимались тяжелым физическим трудом.
Понятно.
Вот. И что касается самих ребят, то здесь идут большие изменения. Ребята хотят получить хорошее образование. Они хотят, чтобы образование было, вот здесь внимание, трудным. И они не хотят теперь просто получать корочки.
Так. А как это посчитать, кстати? То есть это какие-то личные беседы, исследования вы проводили? Просто интересно,
нет,
как пришли к такому выводу?
Нет, мы проводим регулярные мониторинги трудоустройства ребят после вузов, и они говорят в том числе, почему они пошли в этот вуз, потому что там сложные программы, я хотел учиться здесь, потому что тогда я могу рассчитывать на хорошую работу.
Понятно.
Ну и так далее и тому подобное.
Да. Благодарю вас, Татьяна Львовна. Татьяна Кличко была с нами на связи, доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС. Товарищи родители, товарищи студенты, а может быть даже школьники, хотя на 16+, позвоните, пожалуйста, расскажите, чего вы ждете от этого учебного года, чего вы ждете от школы, чего вы ждете от высшей школы, в смысле от вуза сейчас, чего вы ждете от преподавателей. 7373948 это телефон прямого эфира. Потому что очень много публикаций накануне Дня знаний было в части того, как меняется школа, как меняется педагогический подход, как меняются задачи педагога. Например, очень многие писали, вот, например, очень многие приводили в пример Кена Робинсона, это британский теоретик образования, он скончался на прошлой неделе, и говорили про его принципы образования, про то, что педагог должен быть сейчас очень гибким, педагог должен постоянно повышать свою квалификацию, но быть не только теоретиком, но и практиком, уметь управляться с технологиями, не только с компьютером, но условно, там, карандаш это и тетрадка, и лист бумаги, это тоже технологии. 7373-948, телефон прямого эфира. Чего вы ждете конкретно от современного образования? Какое оно? Именно от школьного, например, или от образования вузовского? 757-й, 11 лет, за что? — кричал первоклассник, когда его вели на линейку. Но вы иронизируете сейчас, хотя очень многие действительно говорили, что вот сдал ребенка в первый класс, ура, и наконец-то. А кто-то говорит, там, новая жизнь, слезу роняет. Ну, как-то так. 7373-948, это телефон прямого эфира. Тут еще любопытные вот примеры. Исследование, которое приводит РБК, 23% опрошенных говорят, что успешное будущее скорее обеспечит техническое или инженерное образование. 23% считают, что образование в области IT и компьютерной специальности. 17% говорят, что в области экономики, финансов и управления им будет хорошо. А в 2019 году стоимость обучения в российских вузах выросла за год почти на четверть. В среднем в стране в прошлом году семестр обучения на платном отделении стоил почти 70 тысяч рублей. В июне 2020 года министр высшего образования и науки Валерий Фальков пообещал, что в новом учебном году вузы не будут поднимать плату за образование. Ну, а президент указал Фалькову на рост цен в некоторых вузах, потребовал все-таки объяснения. Это было 26 августа, неделю назад. Приняты ли какие-то решения или нет, мы не знаем, но в любом случае здесь важно понимать, что даже если платное образование, это не значит, что человек какой-то неталантливый и не сумел на бюджет поступить. Например, он хочет на вечерке учиться, чтобы сразу же пойти работать. Кстати, это тоже распространенная практика, а вечерки бесплатные мало бывает, или заочки, например. Поэтому люди говорят, что да, надо копить деньги, потому что поступит дитятка на вечерку, а потом будет сразу учиться. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, это радиостанция.
Так точно, а какая вам нужна?
Ну, не знаю, вам говорит Москва, нет?
Так точно, вы попали, да.
Да, там просто сказали звонить, я...
Это я вам сказала, и вы позвонили. Так, рассказывайте, да.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Иван, я педагог, так. Можно так сказать, по неволе.
О, боже. Так. Чего же вы ждете от этого учебного года-то, расскажите, и что вы преподаете?
Ничего. Ну, я преподаю медицинскую дисциплину, общая хирургия, и я практикующий хирург. Ничего хорошего я не жду, потому что вот это вот дистанционное образование неприменимо, к сожалению, или к счастью, к тем вещам, которые мы пытаемся преподать. То есть и до этого у нас медицинское образование Российской Федерации не просто на одну, на обе ноги хромало, а сейчас оно просто умерло на этот период.
А, вы о том, что дистанционку невозможно на ряд специальностей применять, например, лечебное дело?
Однозначно, да, однозначно. Образование должно быть практическим. Практика была неосуществима и до этого, да, когда и педагог, и студенты собирались, потому что ввиду, опять же, отсутствия адекватной нормативной базы, отсутствия статуса клинических кафедр при больницах. Ну, грубо говоря, это две разные структуры.
Так.
И дети не получают на выходе того объема навыков, которыми должны уметь. И если человек приходит после института в интернатуру, все начинают жаловаться, а чему же вас учили в УЗИ?
Понятно. Скажите, а вы так про дистанционку озабочены? Вас уже готовят к тому, что будет дистанционка?
Да, опять? Да, будем уже будет она однозначно в том вузе, в котором я буду.
Уже будет дистанционка. Поняла, принято. Спасибо вам большое, товарищ хирург. Вам успехов. Николай, 74-й. Дочка пошла в первый класс. Ждем пятерок в классе. Внимание, 36 первоклашек. У меня вопрос, а как такое возможно сейчас? Это такое прям укрупнение, потому что я помню, что в классе там не более 22-25 человек, но 27 это со скрипом вообще принимали. И ждете пятерок. Слушайте, ну если она четверку принесет или тройку, ну неужели вы будете как-то на этом акцентировать внимание? Сколько вспоминаешь себя и думаешь, господи, сколько проблем от этого комплекса отличника было? Потом сначала учишься, ну 10 лет в данном случае, а потом еще лет 20 от этого комплекса избавляешься. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Вот
по поводу первоклашек, да,
30 тысяч человек. Да, давайте.
Я сегодня только читал статью, что у нас в России школ стало там на 40% меньше, а при, как бы, ну, не росте, скажем так, при одинаковом количестве школьников. Это как бы такая прорыв в образовании вообще. А в частности, вот по поводу высшего образования, вот я отдал дочь медицинский, да, так. То есть как бы оплата, естественно, она там... Мы когда звонили, узнали, что количество бесплатных мест по сравнению даже с прошлым годом уменьшилось там, ну, в разы, всего 7 человек бесплатные, вот на именно наш...
А все остальные платники?
Направление, да.
А сколько стоит? Платные, а сколько стоит год?
Она стоит?
Да.
170 тысяч.
170 тысяч в год.
Мы заплатили половину за семестр. Так. Вообще она пошла как бы с тем расчетом, чтобы уехать из страны, как бы там, чтобы получить начальное образование. Вот,
а, поняла. Ну, это такой расчет. Да, принято, спасибо. Так, все отличники, любимчики учителей, Роман Штутгарт говорит. Ну и что? Уроки с 8 класса на подоконнике, и норм было весело, деревенский парень говорит. Григорий из СПб, последний раз сын на линейку утром пошел. Григорий, не зарекайтесь, вдруг пройдет время, у вас кто-то опять в первый раз пойдет на линейку. Такое тоже может быть. Нам с вами тоже надо сейчас двигаться дальше. Но про образование, насколько я знаю, вы еще и в другом информационном канале с Юрием Буткиным тоже поговорите. А пока давайте про сокращение населения.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Добрый док еще пишет, сегодня проводил сынишку в первый R-класс. Ну, там дети научатся букву «р» выговаривать. Классы забиты, в нашем 24 ребенка, всего классы от с А по Т. Обалдеть. Я помню, когда ходила, у нас было А и Б, и все, больше никого не было, был 96-й год. Так, сокращение населения России в 2020 году может стать максимальным за 14 лет. РБК пишет со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 и плановый период до 2030 года. Численность населения на фоне коронавируса по итогам 2020 года может сократиться на 158 тысяч. Это будет максимальное сокращение за 14 лет. Тогда, в 2006-м, население уменьшилось на 374 тысячи, это я округляю. Согласно плану, выйти на положительную динамику прирост населения можно будет только с 2022 года. Алла Иванова с нами на связи, демограф, заведующий отделом здоровья и самосохранения поведения, самосохранительного, простите, поведения Института социально-политических исследований РАН. Алла Ефимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, только ли причина здесь в ковиде?
Нет, конечно же, ковид – это одна из причин, далеко не главная. О том, что население будет сокращаться прежде всего за счет естественной убыли, то есть превышения чисел умерших на численно родившихся, было известно давно, и демографы это прогнозировали, и эта динамика заложена в прогнозах Росстата, и связано это прежде всего с неблагоприятными изменениями возрастного состава населения, то есть сокращением доли женщин репродуктивного возраста, прежде всего молодого репродуктивного возраста, как эхо событий, так сказать, 90-х годов, да, то есть малочисленные поколения родителей мы сейчас имеем. И вторая неблагоприятная тенденция – это рост доли населения в старших и старческих возрастов, тоже отклик демографического эха, но уже... В данном случае эхо послевоенного роста рождаемости из тех людей, которые сейчас достигли старших возрастов.
Здесь
и
просто...
Поэтому естественная убыль населения, она прогнозировалась, и общая убыль населения, она прогнозировалась. В этом смысле ничего нового не произошло. Другое дело, что глубина этой естественной убыли могла быть немного меньше. И коронавирус, конечно, здесь прибавил проблем, но он не явился главной проблемой.
Но здесь еще люди, которые пытаются анализировать связь убыли населения с эпидемией коронавируса, говорят, что так как он поражал очень часто людей, у которых были хронические заболевания, этот человек умер сейчас, а мог, например, там, ну, еще 3 года прожить, грубо говоря. И то есть, условно, да. Мы бы эту смерть в статистику записали через 3 года.
Да, совершенно верно.
Здесь важно понять, Алла Ефимовна, когда говорят, что с 22-го года, может быть, это план государственный, положительная динамика прироста населения ожидается. За счет чего? За счет натурализации мигрантов, за счет того, что вдруг женщины начнут рожать или что? Что там закладывается?
Ну, вот если смотреть, какие меры, собственно, правительство предпринимает, то существенная экономическая поддержка семьи и рождаемости, она, в общем, хорошо известна, она есть в нацпроекте, и дополнительные меры сейчас принимаются помимо нацпроекта. Но, конечно, такого существенного прироста числа рождений эти меры дать не могут, прежде всего потому, что мы имеем довольно маленькое количество родителей, то есть женщин репродуктивного возраста, молодого репродуктивного возраста, у нас сейчас примерно вдвое меньше, чем было там где-то 10 лет назад.
Ну, это условно с 85-го какого-нибудь года, вы считаете, да? Рождение, я имею в виду. Или какого уже сейчас?
Число рождений?
Нет, женщин, которых мало. Да.
Да. Ну, это, скажем, по сравнению с периодом 10-летней давности, мы имеем сейчас вдвое меньшее количество женщин, которые, так сказать, вот, рожают детей. Поэтому понятно, что чем меньше родителей, даже если у каждой пары будет большее количество детей, то просто сама база, да, так сказать, воспроизводства здесь, она будет меньше. Угу. И вторая группа мер, которые сейчас тоже активно осуществляются, но они были немножко приостановлены вот коронавирусом, это меры по снижению смертности, по оздоровлению образа жизни, по увеличению продолжительности здоровой жизни. И вот все эти меры тоже должны способствовать сокращению числа умерших, росту продолжительности жизни. Но даже если мы будем... Эти меры помогут нам сформировать позитивную динамику в рождаемости и поддержать позитивную динамику в смертности, то без достаточного миграционного прироста избежать убыли населения не удастся.
Ну, здесь еще важно про оздоровление, мне кажется, такую ремарку допустить, что, опять же, анализируя влияние пандемии коронавируса, есть ученые, которые говорят, что из-за того, что у людей ограничен был доступ из-за препрофилирования клиник к какому-то там высокотехнологичной помощи и так далее, это тоже может повлиять, например, на сокращение жизни. То есть это мы можем проанализировать спустя несколько лет.
Ну, действительно, так сказать, плановая медицинская помощь была сильно сокращена, и доступ, так сказать, к такой плановой медицинской помощи, к плановым программам по оздоровлению, плановым госпитализациям был сокращен. Здесь могут быть, конечно, так сказать, последствия роста смертности от хронических заболеваний, но действительно мы, насколько серьезно и насколько масштабна эта проблема, мы сможем увидеть через год или несколько лет. То есть сейчас мы просто можем только предполагать, что этот эффект существует.
Есть стереотип такой, даже я от демографов слышала это, но справедливости ради, от демографов мужчин. Они увязывают сокращение числа детей у женщин репродуктивного возраста с тем, что женщины сейчас рожают потом, а сначала сделают карьеру, получают образование. Вот здесь насколько прямая корреляция, ее можно действительно почувствовать?
Ну, вот я думаю, что здесь, так сказать, такое суждение не зависит от пола демографа.
Я слышала, это то, что я слышала только исключительно.
Да, да. Это зависит, так сказать, от того, насколько профессионально человек занимается этими проблемами. Угу. Но действительно, мы видим сейчас откладывание возраста рождения первого ребенка на более поздние сроки. Возрастная модель рождаемости действительно становится более, она становится более возрастной, более старшей. И связано это, конечно, вот с теми факторами, о которых вы говорите. Это и вопрос получения образования, и, так сказать, подготовки и строительства карьеры, а затем рождение ребенка. В этом смысле Россия ничего нового не изобретает. Мы просто идем, так сказать, по пути тех стран, которые прошли уже эти стадии. И возраст рождения первого ребенка в России все равно намного моложе, чем в европейских странах, но он движется, так сказать, к тем же целевым значениям, которые есть в Европе. И, да, к сожалению, этому вряд ли что-то можно противопоставить, потому что понятно, что в современной экономической ситуации семья не может жить на иждивении, так сказать, бабушек и дедушек.
Ну да.
Да, и она обязана сама выстраивать свое материальное благополучие, тем более, что стоимость ребенка, ну, условно говоря, стоимость с точки зрения его выращивания, охраны его здоровья, подготовки и образования, эта стоимость не маленькая, и она продолжает расти.
Спасибо большое, это Алла Ефимовна.
В этом смысле, да.
Да. Алла Иванова была с нами на связи. Иванова, простите. Демограф, заведующий отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы продолжаем. Роман Штутгарт говорит, судя по размерам классов, население растет нешуточно. А, это вы к тому, что дети пошли в 1Г, в каких-то школах первые классы с А по Т, по 36 человек. Не население растет, я думаю, Роман. Вы же сейчас слышали мою беседу с Аллой Ивановой, которая демограф. Мы говорим про Москву, что в Москве школы с А по Т. Вот, но за счет того, что люди, которые повели этих детей в школу, они приехали из других регионов в Москву, а в том регионе, соответственно, недобор какой-то по классам, и школы закрывают за малокомплектностью. Такое может быть. Поэтому это не то, что бум рождаемости, наоборот, проблема есть, что люди рожают мало, а просто то, что перетекает население, миграция внутренняя происходит. Так, Алексей Морозов, сейчас начнутся комментарии из разряда «нище население не будет рожать». Получается, что высокая рождаемость только в очень богатых странах, таких как Индия, Бангладеш, Нигерия, Индонезия. Алексей Морозов, делайте поправку на доступ к контрацептивам, делайте поправку еще на что? На ну, какие-то определенные культурные, на культурный код, в конце концов, да, если где-то принято там в Бангладеш женщине нормально за норму иметь 7-8 детей, да, то у нас все-таки это скорее исключение, чем какая-то норма. Двое-трое, да. Вот. Так, много детей из регионов и других стран, Юлишна говорит. Ну, так вот, просто стекаются в одно место. И вот в одном месте, в Москве, классов очень много. А в каких-то населенных пунктах школы закрываются. Так, Михаил. Могли бы проблему демографии решить женщины? Конечно, при любом удобном случае валите все на женщин, абсолютно. Из числа сельского населения женщин, они охотнее рожают. С чего вы взяли, Михаил? Но проблема в том, что каждый последующий ребенок при зарплате, которая не растет или не индексируется, ведет семью к бедности, и это проблема. Ну, по-разному бывает. Понимаете, женщины готовы рожать и в городе. Я знаю семьи, где там по 5 детей, например, у городских. Вот. А в сельской местности, ну да, если там ориентироваться на статистику какую-то, то в большинстве своем многодетные семьи – это именно семьи из разряда бедных семей. И это, конечно, проблема, и живут они на пособие. Меньше народу, больше нефтедолларов нам достанется, Григорий из СПБ. Вам лично, Григорий из СПБ, достанутся нефтедоллары? Подскажите, где раздают. Я не думаю, что здесь есть прямая корреляция. Все, нам с вами надо двигаться дальше. У нас Белоруссия.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
О чем речь? Мы сейчас будем созваниваться с нашим корреспондентом Алексеем Ясеневым, который сейчас работает в Беларуси. И, насколько я знаю, он выяснил, как проходил День знаний по-белорусски. Надеюсь, что расскажет. Он побывал в одном из вузов, побеседовал с ректором, побеседовал со студентами, потому что мы помним вот эти вот посты многочисленные о том, как дети вешали на забора школ свои грамоты, какие-то медали, говорили, что все, заберите назад. Ну, какой-то такой был протест школьный. Вот, как сейчас дела обстоят, просто интересно выяснить. Но вообще по Беларуси сегодня довольно много новостей. Мы попозже обсудим с политологом заявление Лаврова, что он считает конституционную вот эту реформу лучшим способом того, чтобы решить проблему, вот этот кризис белорусский. Ну, сначала с Алексея начнем. Алексей Ясенов, спецкор «Говорит Москва». Леша, привет.
Жень, привет.
Скажи, пожалуйста, где ты сегодня был, что видел и как вообще День знаний в Беларуси проходит?
Слушай, ну утро у меня началось с Министерства образования, потому что многие оппозиционные телеграм-каналы сообщили о том, что там будет глобальный митинг, о том, что протестующие будут требовать выхода министра образования, но когда я пришел, меня застали там только несколько полицейских, которые дежурили, и дождь, народу там не находилось. Мы постояли, немножко подождали с коллегами, и потом нам сообщили, что вроде как народ собирается у БГУ, это Белорусский государственный университет. Действительно, там стояло несколько человек с красно-белыми флагами. Но суть в том, что это были студенты, которые хотели поговорить с руководством относительно своей позиции.
В смысле, своей политической позиции?
Своей политической позиции, да, и они требовали то, чтобы, ну, как-то университет отстоял их права, о том, что их голоса там украли и прочее. Кончилось это тем, что ребят пустили в институт, но при условии того, что они всю эту символику оставят за стенами вуза. Нам тоже удалось пройти и послушать, о чем они говорили с проректором, но, в общем, часть интервью мне удалось даже записать для нашего телеграм-канала, наверное, вы уже видели.
Там посмотреть можно, да.
Так. Да, речь шла о том, что, ну, как я уже и говорил, ребята требовали, чтобы их права защитили и чтобы их слова передали министру образования хоть как-то. Собственно говоря, по этому поводу проректор ничего конкретного при журналистах не ответил. Мало того, я, наверное, даже скажу, что журналистов официальных на этой встрече не было, потому что, ну, видимо, нас посчитали студентами, потому что мы все это дело писали на телефоны, на диктофоны. Ага. Вот. И после, когда увидели нашего коллегу с камерой, спросили, есть ли у нас разрешение от пресс-центра вуза, которое мы, конечно же, не получали.
Так.
Ну, правда, ребята поздно спохватились, 40 минут мы стояли, все это дело слушали и записывали. Вот. И потом ребята, как бы, проректор сказал, что можно отобрать 5 человек от студенческих вот этих вот от студенческой этой компании и пойти поговорить с ректором. На этом, собственно говоря, встреча закончилась. Кроме того, он заявил, опять же, отвечая на вопрос студентов, что вуз обещает, что не будет ни отчислять студентов, которые участвовали в акциях протеста, не увольнять педагогов, которые...
А там уже прям списки какие-то есть? Ну, то есть они доподлинно знают, кто ходил, кто участвовал, кто что выкрикивал?
Нет, 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 это был именно ответ на вопрос, да, то, что, ну, типа вот если, да, если нас задерживали, да, если задерживали там не один раз,
так,
будут ли у нас какие-то либо проблемы? Если не было никаких там уголовных историй и прочего, то, конечно же, ничего критического не будет. Что хочется сказать вообще в целом про День студента, потому что после этой встречи мы вышли, увидели опять же сообщение, что якобы около одного из институтов, по-моему, у лингвистического, там стоит ОМОН, что там люди забаррикадировались. Это опять же писала оппозиция, все, ну, оппозиционные каналы, конечно, мы ломанулись сразу же туда, быстро-быстро приехали и ничего не нашли. Ну, то есть стоят люди... Ну, вот как это обычно и бывает, да, то есть студенты на крыльце, кто-то курит, БЧБ флагов мы не видели, мы видели только колонну, которая курсировала, ну, прокурсировала мимо института и пошла в парк. Действительно, сейчас по городу ходят отдельные группы, многие говорят, что там сливается все это в одну большую колонну, я лично большую колонну видел только на видео, но... Насколько знаю, вот эти гуляния в Беларуси уже стали традиционными. И то, что сегодня вышли студенты, ну, меня лично не удивляет.
Леш, да, а усиление, усиление есть милицейское? Это сильно заметно?
Естественно, ну, вот только что, вот, опять же, сообщали. Я вижу сотрудников полиции именно, ну, они, это не ОМОН. Это не ОМОН, это не дубинки, это обычные сотрудники полиции. То есть, ну, стандартная милицейская форма.
ППС, грубо говоря. Так.
Образно говоря, да. То есть, ни щитков, никаких касок, ничего такого нет. И масок тоже то же самое нет. Говорят, что за одной из колонн следовал автобус с сотрудниками полиции, но вроде как говорят, что отстал, да. То, что в центре города, в отдельных местах, да, там рядом с педагогическим институтом, ну, опять же, вот рядом с министерствами частенько стоят автобусы с внутренними войсками, это ни для кого не секрет, я сам лично видел, но это люди просто дежурят, они находятся там, и, ну, для того, чтобы просто охранять, потому что Площадь Независимости, это уже такое культовое место, где сегодня в 6 часов там, скорее всего, опять будет митинг, и, скорее всего, я тоже приду посмотреть, что там происходит.
Понятно.
Но это уже стало больше, я скажу, это стало больше традицией, нежели чем какими-то акциями протеста, да, вот вчера я был, там были же, вышли там 30 около того девушек, которые стояли, пришел ОМОН, то есть они предупреждали о том, что граждане, вы нарушаете порядок, просьба разойтись, подошли к журналистам, то есть они проверили у нас документы. Попросили отойти, не прогнали нас, а именно попросили отойти чуть в сторону, ну, там уже есть такая фиксированная точка обзора, чтобы не мешать им работать, если что такое начнется.
Все ясно.
По сути, вчера все было мирно.
Спасибо, Леш, большое. Ждем от тебя новых каких-то известий. Алексей Ясенев был с нами на связи. Спецкор «Говорит Москва» сейчас работает в Белоруссии и рассказал, какая обстановка около учебных заведений была. А мы с вами дальше продолжаем, потому что у нас должен быть на связи Дмитрий Балкунец, политолог, эксперт по Беларуси. Обсудим с ним вот это заявление Лаврова, который называет реформу Конституции оптимальным вариантом разрешения конфликта в Беларуси. Он говорит, что Россия желает Минску самому разрешить проблемы внутри, без какого-либо вмешательства извне. По его словам, предложенная конституционная реформа, она оптимальна. Лукашенко, в свою очередь, заявил ранее, что в Белоруссии нужно создать систему, которая не будет завязана на главе государства. Мы с вами это вчера обсуждали, то есть Лукашенко заявил, что нужна система, не завязанная на Лукашенко. Он же рассказал, что сейчас идет работа над третьим вариантом Конституции, при этом отверг предложение оппозиции вернуться к варианту закона 94-го года, на котором настаивают противники Лукашенко. Дмитрий Балкунец на связи с нами. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, а что принципиально изменится? Вот кажется, вот эту вот формулу продвигает все или осознают как наиболее приемлемую. Ну вот что изменится? Конституционная реформа, но при этом Лукашенко остается. Я правильно понимаю?
Лукашенко сегодня заявил в Барановичах, что он уходящий президент. Не сегодня, так завтра он покинет свой пост. Поэтому он уже начал публично говорить. Это означает, что в самое ближайшее время в Беларуси будет новый руководитель республики, и это произойдет после конституционной реформы. Это совершенно очевидно. Конституционная реформа предполагает перераспределение...
Дмитрий?
Местного самоуправления, вероятно, всего. И после этого в Беларуси должен состояться, после изменения Конституции, которая должна на референдум быть одобрена, должны состояться новые президентские и парламентские выборы. Я думаю, что Лукашенко не будет в них участвовать, потому что он не согласится на то, чтобы получить ограниченные полномочия президента. И то, что он сегодня сказал, что я уходящий президент, я думаю, это уже о многом говорит.
Но смотрите, ведь Лукашенко же все равно, он опирается на силовой блок, он опирается на относительно лояльную бюрократию. Ножом в спину он назвал заявление рабочего класса, представителя рабочего класса на встрече, по-моему, на Минском тракторном заводе, если я не ошибаюсь, да, когда ему кричали «уходи» и так далее. Но то есть все равно блок, на который он может опираться, он сохранен. А что в итоге произошло? Это какой-то консенсус, как вы считаете?
Произошла смена поколений, и Лукашенко перестал чувствовать общество. Разрыв произошел между властью и обществом. Не было вот этих лифтов социальных, не было партийных лифтов, не было возможности для людей разных там мнений и как-то ее доносить до начальства, до верха. И Лукашенко этот момент проспал. Объективно говоря. Поэтому то, что сейчас мы наблюдаем в белорусских городах, этот процесс уже невозможно остановить. Я думаю, что Александр Лукашенко прекрасно понимает, что он совершил очень много ошибок в политической своей карьере. Вот. Но я думаю, что дальше республика будет уже двигаться без него. Вопрос времени его ухода – это вопрос, который сегодня, наверное, главный. Я думаю, что этот вопрос затянется на несколько месяцев.
Ага. Виталий, наш слушатель, отмечает, что конституционная реформа – это некий перевод стрелок. По наблюдениям, людям это не нужно. Весь негатив и токсичность идут к Лукашенко, Ермошиной и прочим функционерам системы.
Это правда, но никто не хочет через революцию менять ситуацию в стране. И, на мой взгляд, все-таки потребуется конституционная реформа, потому что те полномочия, которые сейчас имеет глава государства в Беларуси, они чрезвычайно велики, и такие полномочия они как раз создали ту ситуацию, которая сейчас есть в Беларуси, и необходимо систему немного откорректировать для того, чтобы все-таки заработали иные механизмы, возможности для разных лиц проявить себя на разных позициях в органах управления Беларуси.
У вас есть ощущение, что в данном случае, когда предлагается формула, вот даже Лукашенко говорит, что там уходящим президентом себя называет, важнее все-таки институты, а конституционная реформа это все-таки институт, или люди, которые говорят, институты, что...
Институты. Институты первоначально важны институты, чтобы были заложены институты, и неважно, кто будет главой государства Беларуси, важно, чтобы республика развивалась. чтобы это не была персонализированная какая-то власть в стране. Мы не знаем, я, честно говоря, честно не помню, кто президент там Италии, либо Франции, или там, ну, Франция, это я знаю, Германия, например, да, или некоторых других стран европейских, где лидеры...
Там форма правления немножечко другая, да.
Да, ну, понятно, ну, в Японии вот руководство постоянно меняется, но от этого Япония не становится там хуже, она дальше продолжает развиваться. И Беларусь тоже должна идти таким же путем, я считаю.
То есть в Беларуси не...
Демократия.
В Беларуси не разделяют тех опасений, которые транслирует Лукашенко, что если уйду я, Беларуси не будет. Разграбят заводы, закроют их, какие-то олигархи появятся, у людей не будет работы, и все побегут или в Россию, или в Польшу искать какой-то заработок.
Люди побежали искать работу в России, либо в Польшу при Лукашенко, и люди сейчас только мечтают, когда бы он скорее ушел. Вот это то, что сейчас требует общество, но никто не хочет никаких революций. И люди, когда вот сегодня, кстати говоря, я посмотрел, рабочие в некоторых заводах в Минске объявили забастовку, даже какие-то шествия идут ко дворцу Александра Лукашенко, студенты бастуют. Это говорит о том, что общество проснулось, и оно хочет перемен, а Александр Лукашенко этих перемен сегодня дать не может в стране.
Да, спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Балконец был с нами на связи, политолог-эксперт по Беларуси. Николай Любер говорит, Белоруссия будет двигаться только в какую сторону, это вопрос. Ну, так об этом сейчас и рассуждает в большей степени. Та и другая сторона торгуют рисками, поэтому вопрос, кто победит здесь. Или все-таки каков будет компромисс. Владимир говорит, странные у вас корреспонденты в Минске. Студенты собрались, несколько тысяч, к ним присоединяются строители. Есть задержание у вашего корреспондента, встреча с ректоратом. Ну, во-первых, не с ректоратом, а все-таки с проректором, а во-вторых, Алексей говорит о том, где он был. Понимаете, в чем дело? Если в какой-то другой части города происходит то, что вы говорите, то просто физически корреспондент не может сейчас туда добраться. Вот поэтому все сам... Он же... Вы слышали Алексея Ясенева, который сказал, я дальше буду смотреть, что и как, и буду докладывать. Поэтому, пожалуйста, на наш телеграм-канал подписывайтесь. Радио говорит МСК, латиница в одно слово. Там все самые последние новости будут. Виталий Фили, в словах Лукашенко, при всем его желании удержаться у власти, его диктаторстве есть здравое зерно. По Конституции 94 года в Беларуси государственный язык только один белорусский, а сейчас там двуязычие с русским. Ну, конечно, это же из той самой теории, что, как это, по признаке Майдана какие-то пытаются найти в Беларуси. Вот говорят, как только под Лукашенко начинает шататься кресло, то в данном случае там те или иные стороны могут воспользоваться этим и что сделать? Там, насадить какие-то русофобские отношения людей внутри страны, какой-то раскол и так далее. Или же нет, понимаете? Здесь же как раз Николай Любер правильно отметил, что Белоруссия будет двигаться только в какую сторону, это вопрос. Лукашенко сказал, что Беларусь и Россия едины от Гродно до Владивостока. Я бы все-таки сказала, что до Южно-Сахалинска, хотя бы или до Южно-Курильска. Вот, чтобы эти территории тоже не забывать, которые часть Российской Федерации. Вот, посмотрим, как договорятся. Это любопытно, конечно. 7373948. Давайте коротко вас послушаю. Алло.
Вы знаете, ну, да. Естественно, Беларусь будет двигаться, да?
Куда? Потому что, ну, куда-то будет. Ну,
вот, а куда?
А, от Бреста, вот, простите, ну, да, Виталий.
Чисто логически, да, если разобраться, куда она может двигаться. Если она хочет куда-то двигаться, если посмотреть на ситуацию в Беларуси, то, в принципе, это Россия номер два, да? То же самое, та же узурпация власти, та же несменяемость, тоже феодализм, тоже бесправие, там, беззаконие, да, закон для одних одинаковый.
Беларусь более социальное государство, вам об этом скажут, кстати, ну, даже, чем, значит, Российская Федерация.
Ну, соответственно, да, если она будет куда-то двигаться, то, естественно, от нас. И, в принципе, я ей этого и желаю, да, как любой здравомыслящий человек. Вот я не знаю, только получится это или не получится, или мы как бы будем ей мешать так же, как Украине. Вот посмотрим.
Все равно, я думаю, и вы слышали некоторых наших экспертов, что не совсем правильно сравнивать Беларусь и Украину и вообще почву вот эту протестную в Беларуси и на Украине. На Украине был изначально цивилизационный раскол, вот, а в Беларуси его не было. Беларусь, в принципе, себя осознает, ну, как отдельным государством, но при этом государством, которое не отрицает всего советского, русского и российского, понимаете, что мы наблюдали на Украине, да, когда было или ты с Евросоюзом, или ты с Российской Федерацией. И вот ровно пополам мы делим страну. Нет, этого в Беларуси как раз не было. Другое дело, что если вся эта проблема затянется, вопрос, кто сможет условно переманить на свою сторону, да, вот эту вот колеблющуюся часть. Посмотрим. Давайте в «Умных парнях» Беларуси обсудим, потому что у нас еще есть Турция, и я бы очень хотела ее тоже обсудить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Турции задержан один из главарей Исламского государства, организация, запрещенная на территории Российской Федерации. О задержании объявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу. Подробности спецоперации при этом не приводятся. Министр поздравил спецслужбы и полицейских с задержанием эмира террористической организации и заявил, что у преступника были, цитирую, «серьезные планы». Вопрос, какие планы и как себя сейчас, что из себя сейчас представляет это движение, то есть насколько оно ослабло, насколько оно рассредоточено. Если вот этот костяк в виде различных представителей офицерского состава там, Ирака, еще каких-то других государств ближневосточных, которые там были в этой организации, считали ее некой альтернативой там, павшего режима там, в Ираке или еще чего-то, то если без них, то сейчас что собой представляет эта организация? А насколько она опасна для цивилизации человеческой? Борис Долгов с нами на связи, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, когда Турция говорит, что задержан один из главарей, это можно считать победой или это как гидра? Отрубил одну голову, две выросли.
Ну, здесь прежде всего надо говорить о том, что ИГИЛ, как так называемое исламское государство, оно было подавлено, и остались определенные небольшие отряды, которые в основном представляют собой спящие ячейки, но некоторые из них действуют, и есть еще другая сторона ИГИЛ, это то, что часть ИГИЛов вступали по... так скажем, под давлением американских сил и в формирование, которое считается союзными американским силам в Сирии. Есть и сведения о том, что часть игиловцев контролирует ряд населенных пунктов, в частности, лагерь для беженцев Хукбан. Там вот по заявлениям тех, кто сумел выбраться из этого лагеря, лагерь для беженцев, но он контролируется официально американскими войсками, находящимися на американской базе Аттанс, но там вот, по сведениям тех, кто выходил из лагеря, были и игиловцы. Но заявление Турции здесь можно рассматривать как, с одной стороны, то, что Турция пытается представить себя как одной из сторон, которая активно борется против ИГИЛ. С другой стороны, это, возможно, действительно операция турецких спецслужб, поскольку те исламистские силы, которые поддерживаются Турцией, это и в какой-то степени Джабхат ан-Нусра, она была в противостоянии с ИГИЛ. Поэтому здесь вот можно рассматривать это и как пропагандистский такой маневр Турции, и как спецоперация, направленная на поддержку тех сил исламистских, которые поддерживают Турцию.
Ну, Борис Васильевич, логично ли предположить, что это некий спор хозяйствующих субъектов, и об уничтожении террористической вот этой организации сетевой пока речи не идет? Потому что все-таки много интересов на этом завязано.
Да, безусловно, интересы здесь совершенно конкретные со стороны различных сил. И уничтожение ИГИЛ, ну, я повторю, что, в принципе, ИГИЛ как квази-государство террористическое было ликвидировано, но вот такие остаточные отряды, они, естественно, остались. И для некоторых сил в Сирии, в том числе, уничтожение ИГИЛ не является первейшей задачей, а наоборот, эти силы используют ИГИЛ и бывших ИГИЛовцев в своих целях. Это совершенно очевидно.
Борис Васильевич, все-таки, смотрите, если в Турции можно говорить, что это вот эта операция по задержанию спор хозяйствующих субъектов, например, да, это наше предположение, то есть же страны, которые заинтересованы, в принципе, в победе над террористическими организациями. Чего здесь не хватает? Мало, наверное, бомбить. Мало бомбить склады, мало задерживать главарей. Это же идеология, которая передается из уст в уста. Вот здесь цивилизационно какие варианты возможны? У нас буквально 30 секунд осталось.
Да, действительно, идеология ИГИЛ – это идеология радикального исламизма, создание халифата, исламского халифата во всех регионах, где имеются мусульманские общины, и даже создание всемирного халифата, об этом тоже говорили лидеры ИГИЛ. Эта идеология, она существует достаточно давно и имеет своих последователей практически во всех мусульманских странах, и в общем-то во всех странах, где имеются мусульманские диаспоры, то есть построение такого справедливого миропорядка на основе Корана. Путем, вот для ИГИЛ, это путем джихада, то есть путем священной войны против всех тех, кто выступает вот против этой идеологии, против этой цели. Бороться с этой идеологией исламистской возможно, это делается, то есть путем проповеди действительно справедливых и, так скажем...
Ой, Борис Васильевич, куда-то делся наш гость, к сожалению. Ну, ладно, в общем, поняли мысль Бориса Васильевича. Борис Долгов был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Все, не успеваем больше перезвонить, к сожалению, но я думаю, к этой теме вернемся. Далее новости, потом умные парни.